Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, а в эфире звучит информационно-аналитическая программа «Точка зрения». В программе принимает участие отец Алексей Долгоруков.
Отец Алексей Долгоруков родился в 1962 году в городе Реж, Свердловской области. Окончил Режевской сельскохозяйственный техникум по специальности строитель. Крестился в 1982 году. В 1989 был рукоположен. Занимал должность настоятеля храма пророка Ильи в городе Артемовский. В Екатеринбург переехал в 2000. С 2011 года является настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.
Батюшка, добрый день.
Добрый день, братья и сестры.
Мы начинаем обсуждать новости, которые произошли на этой неделе. Давайте начнем вот с какой новости. Недавно мы довольно подробно в одном из выпусков программы «Точка зрения» обсуждали проект указа президента Российской Федерации под названием «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Это, напомню, Министерство культуры России вынесло недавно на общественное обсуждение проект этого документа. Суть его, кратко тоже напомню, что ценности передаются из поколения в поколение, но экстремистские организации, террористы, США оказывают идеологическое и психологическое воздействие разными средствами, пытаются насадить гражданам России альтернативные, разрушительные, а также чуждые идеи и ценности. И, чтобы уж точно не перепутать, в этом документе эти самые ценности прямо конкретно вполне себе прописаны. Так вот, этот законопроект предложили дополнить. Глава синодального отдела по взаимодействию, по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда призвал внести упоминание веры в Бога или религиозной веры в перечень тех самых традиционных ценностей России. Вот его прямая цитата. Важно также учесть то обстоятельство, что религиозное объединение – это органическая часть гражданского общества, которая должна участвовать в поддерживаемых государством программах и проектах, нацеленных на сохранение и утверждение традиционных ценностей. Конец цитаты. Также он отметил, что в нынешней редакции основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей не говорится ни слова о том, что религиозное объединение напрямую относится к вопросам традиционных ценностей. Ну, здесь он прав, это действительно так. В общем, батюшка, как вам предложение?
Хорошее предложение. Я, конечно же, за то, чтобы все что доброе, хорошее, что есть в народе, оно сохранялось и передавалось из поколения в поколение. Другое дело, что я очень большой скептик. Я сомневаюсь, что это можно делать средствами государства. Потому что, ну вот, насколько знаю, были такие попытки тоже укреплять духовность, нравственность, скажем, во времена Николая Павловича, первого императора. В советские времена очень заботились о воспитании строителей коммунистического будущего, и тоже ему прививали там трудолюбие, семейные ценности, патриотизм. И, на мой взгляд, это все плохо очень закончилось, все это провально закончилось, потому что, как наступила перестройка, то все наши советские граждане, закаленные идеологически, трудолюбивые семьянины, целомудренные, пустились в такие тяжкие, что современные молодые люди, которые еще в ту пору ничего этого не знают, они просто див даются, что творилось в конце 80-х и в 90-е годы. Мне кажется, невозможно никакую духовность, религиозность, нравственность вот какими-то указами, законами и прочими вещами управлять. Мне это напоминает лекцию одного грамотного человека со званием, ну, технически, правда, у него звание, по-моему, профессор, доктор наук. Он рассказывал о духовности, лекцию читал, и начертил там какой-то график. Вот у него там шкала, там кривая, и все идет. И вот, говорит, если увеличивать, допустим, позицию, ну, не помню сейчас, А, то духовность возрастает, а если Б, то духовность снижается. Я смотрел на это все с удивлением, ну, как так можно духовность повышать, вот там, измерять в процентах ее, взвешивать или еще что-либо.
Я помню, у нас на лекции, когда учился училась на факультете теологии, формулу «Бог есть любовь» вывели через математические величины. Вот для меня это тоже было откровением.
Люди, также читаешь вот эту бумагу, она все-таки казенная бумага. Я немножко почитал вот этот проект, у меня аж голова заболела, честно слово, потому что не очень люблю всякие юридические документы и прочие вещи. И здесь читаю, я думаю, что вряд ли это как-то войдет, что ли, в массы, да и нужно ли, чтобы государство так вот регламентировало все эти вещи, даже если будут в сторону, скажем, у нас ведь как правило, если у нас за что-то борются, значит против чего-то, только в основном запретными мерами, будут запрещать одно, другое, третье, и Министерство культуры, может быть, правильно заботится о духовности и нравственности. Правда, я не понимаю, как вот Соединенные Штаты у нас действуют на нашу в современной истории нравственность и духовность, я что-то не замечаю.
Ну, как же, идеология.
А где она?
Фильмы различные снимают со своими чуждыми героями,
ну,
которые
смотрят
в этих фильмах чуждые нам ценности.
А где они эти фильмы-то?
Как минимум.
Показывают.
Ну, в кино показывают.
Показывают в кино? Да вы включите телевизор, у нас 100 каналов, в том числе центральных, там такое увидишь... Мама родная, что
никакому
вы,
Марвелу
то
не
эти
снилось.
Ток-шоу, где все передрались, то всякие сплетни собирают и прочее, прочее. Зачем нам какие-то Соединенные Штаты для разрушения? У нас Министерство культуры этим хорошо занимается.
Ну хорошо, вот смотрите, если немножко попробовать с другой стороны посмотреть, да, как бы порассуждать, что... Рождается ребенок, его надо как-то воспитывать, и вот один из таких ориентиров, когда мы начинаем ребенку перечислять: патриотизм, ты должен любить свою страну, да? Защита своего отечества, ты должен пойти в армию, если это мальчик, вера в Бога, то есть ты должен выбрать себе религию какую-то, потому что без религии ты не можешь состояться как личность. Почему
и
бы
не... Кто будет этим заниматься?
Ну, родители, очевидно.
Родители, то есть сначала надо воспитывать. А будут ли они этим заниматься? Даже если будут родители, возьмут эту декларацию, все зачитают, младенцу...
Хотя бы теперь известно, какие у нас традиционные ценности, понимаете? Вот и взяли, обозвали, перечислили.
Я думаю, что все это как горох от стенки отлетит. Ну, по крайней мере, по опыту советских времен, ведь это все перечислялось, все, моральный кодекс строителей коммунизма, там, все уставы, и ничего, идеология была еще покруче, посильнее, что называется.
То есть, думаете, не поможет?
Нет, я думаю, это ничего не сработает, потому что все это пролетает мимо ушей молодых людей, у них как бы немножко другие совершенно интересы, а если это начинает навязываться, то наоборот вызывает протест, отрицание вызывает очень часто молодых людей. Я вот вспоминаю Василия Васильевича Розанова, нашего русского философа, такой монархист, консервативный очень человек, но он стал таким, пройдя путь либерала и полного отрицателя, потому что он закончил гимназию царскую, а в гимназии царской там день начинался с молитвы и с пения «Боже, царя храни», и поэтому, как он сам свидетельствует, будучи уже монархистом, выходили гимназисты оттуда с желанием уничтожить монархию и взорвать все церкви. Ну, вот так вот примерно все это описывает. Чуть немножечко начинается это так вот через давление навязывается, у молодых людей вызывает отрицание. И многие, конечно, переболели этим, отошли от этих своих разрушительных взглядов, от безбожия, от революционных взглядов. И многие от этого отошли, пройдя вот эту школу, так сказать, гимназическую. Но многие, на многих это все-таки отразилось. Таковыми они остались на всю жизнь. Поэтому я думаю, что мы ведь знаем, вот как, по-моему, Честертон писал, что мать учит своего ребенка благодарности не тогда, когда она его учит молитве «Отче наш», а когда она учит его благодарить за приготовленный завтрак.
Свой личный пример, конечно же, никто не отменял.
Я думаю, что это самое важнейшее и самое сильное воздействие. И думаю, что всякие родители, такие нормальные, мы не будем брать какие-то такие ситуации крайние, они желают блага своим детям. И поэтому они понимают, что для ребенка нужно и трудолюбие, нужно и взаимная помощь, и выдержка. В общем, все хорошие качества, они прекрасно понимают, их не обязательно из декларации выписывать. Учить человека любить свою родину, это вообще очень смешно, потому что это прирожденная любовь, она рождается как между юношей и девушкой, любят друг друга, и учить, как парням, извините, девушек любить, это странно, поэтому каждый человек, прожив в каком-то месте, он любит свою родину, как там по песне-то поется.
Ну, батюшка, ну подождите, если бы...
С чего начинается родина?
Все было так хорошо, то получается, что и церковь как институт не нужна была бы, и государство было бы не нужно как институт, потому что раз вот это вот заложено абсолютно очевидное, этому не нужно и учить.
В свое время наш русский философ Владимир Соловьев говорил, что государство существует не для того, чтобы землю превратить в рай, а для того, чтобы она не превратилась в ад. То есть оно должно охранительную функцию по отношению ко злу, разрушению какому-то, а вот насаждать там чего-то такое, это, я думаю, не в природе государства. Как церковь, как институт, ну, если вот брать там, я не знаю, какие-то управления епархиальные, там, какие-то структуры, отдел молодежный, там, прочее, ну, мы-то христиане, люди верующие, по церковью другое понимаем. Церковь – это наша семья, это наше братство, главой которой является Христос. И даже до сих пор вот этой вот церкви, в которую мы веруем, богословы точного определения дать не могут. Но это и понятно, потому что это предмет веры. Если структура – да, но какая структура, если вот она в отрыве именно от настоящей подлинной церкви, здесь какое-то воплощение мы видим, она что-либо исправила, изменила? Я думаю, что нет. Глубина церкви, она лежит дальше, не в каких-то структурах и воспитательных там функциях, мерах и прочих вещах. Она изнутри откуда-то должна идти. И если даже исчезнет структура, так сказать, внешняя, как вот и бывали в советские времена, в периоды гонений, то внутренняя церковь, как семья, она останется. И она будет заниматься тем же самым. И я бы не сказал, что это будет хуже даже. Порой какие-то периоды испытаний, вера, она укрепляется и даже распространяется лучше. Потому что вот в царское время была церковь, структура, а случилась революция, и что произошло? Удар пришелся не только по государству и монархии, но и прилетело по полной программе и церкви. Потому что она была очень близка к государственным структурам. И поэтому, когда начали рушить, то, конечно же, церковь воспринимали как один институт государственных, который тоже подлежит уничтожению. Если бы этого не было, если бы это не, то, возможно, бы церковь, она бы особнячком состоящая, она бы и не вызвала такого удара. Хотя, конечно же, большевизм ставил перед собой задачу уничтожения всякой веры в Бога. Так, чтобы это вряд ли бы получилось. Но, по крайней мере, в народе было бы поддержки в отношении церкви гораздо больше. Вот есть у нас социальная концепция церкви в отношении каких-то
вещей. Так у нас
вещей.
И конституция есть, в которой, да, в общем и целом все то же,
да,
самое, но другими словами.
Самое, да, другими словами. Но все-таки в жизни христиане... Они руководствуются не какими-то документами, исходящими от синода и все прочее. Нет, это, конечно же, подспорье, и эти документы строятся на самом главном, на нашей вере Господа Иисуса Христа, на нашей заповеди о любви прежде всего. Из этого все должно проистекать. А документы церковные, они, так сказать, техническую сторону, что ли, представляют этого всего. То есть, как бы разъясняют, если для людей, кто, ну, не знает, что там какая-то генная инженерия существует, чтобы они какое-то представление об этом во всем имели, церковь выражает свое. Вот в католической церкви там любят все прописывать. Ну и, кстати, мы православные очень часто сетуем и пеняем им на это, что так делать все-таки нельзя, потому что человеческую жизнь, особенно духовную, невозможно описать и прописать какими-то словами, вдвинуть в какие-то рамки, потому что мы, христиане, уже даже не по закону живем, а живем по Божьей благодати. А Божья благодать, она сама пишет в сердце человека, в душе его свои законы устанавливает. То есть внутренний закон должен быть, как вот иудеев говорили, внутренняя Тора должна существовать. Вот это христианская душа. И я думаю, что какие-то дополнительные там инструкции, может быть, и не помешают, но, по крайней мере, они все-таки не станут самым главным в христианской вере.
Посмотрим, как в итоге будут развиваться события и с проектом этого указа, и со всеми предложениями, которые поступили на данный момент, и которые еще точно поступят. В общем, будем держать руку на пульсе, что называется, а далее в этом выпуске мы поговорим о символе города Екатеринбурга. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения», у микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной отец Алексей Долгоруков. Переносимся в город Екатеринбург. Здесь у нас началась интересная дискуссия о шигирском идоле как символе города. Группа жителей Екатеринбурга приняла решение о создании оргкомитета по продвижению большого шигирского идола. Это древняя деревянная скульптура. Хранится она в Свердловском областном краеведческом музее, которой, по оценкам ученых, более 11,5 тысяч лет. Одна из самых древних деревянных вообще скульптур, когда-либо найденных. И вот эту скульптуру нашли у нас на Урале и теперь предлагают всякими способами популяризировать вот этого шигирского идола как символ города, чтобы у жителей страны одна из ассоциаций, которая возникала бы при упоминании там города Екатеринбурга, сейчас, как правило, мы говорим там город Екатеринбург, что это? А, убили царскую семью, вот. И, видимо, чтобы где-то наравне с этим было, а, там еще и шигирский идол стоит. Ну и, в принципе, видимо, для популяризации туризма, чтобы туристы к нам в город ехали.
А зачем он нужен, этот символ, и всей России знать про этого идола? Что за нужда-то?
Ну как, во-первых, одна из самых старейших архитектурных находок. Это такая сенсация, можно сказать, в мире истории археологии.
Написали один раз, и все, и в учебник куда-нибудь вставили.
Я думаю, что историки и археологи с вами не согласятся.
Вы думаете, а я думаю, им совершенно эта популяризация не нужна специалистам, именно которые занимаются делом. Я, честно говоря, подозреваю, что за этим коммерция стоит, скорее всего.
Ну, хорошо, давайте вот опять же с другой стороны. Смотрите, вот есть ассоциация, да, Екатеринбург, убили царскую семью. Или Екатеринбург, шигирский идол. Вот на какой чаше весов ваша?
Да я бы ни ту, ни другую.
Но сейчас, на данный момент, Екатеринбург – это все-таки место убийства царской семьи. Вот уже мало что с этим можно сделать.
Ну, я думаю, что вообще таким вопросом задавать особенно-то не нужно. Я вот сейчас просто пробегаю мыслями, с чем бы у меня ассоциация проходила при упоминании другого какого-то города, края местности. Практически ни с чем. Потому что в один какой-то символ вместить жизнь целого города, большого района, невозможно. Жизнь, она гораздо многообразнее. Я бы, допустим, когда сказали Екатеринбург, я бы прежде всего подумал про старообрядцев. В Урале до четверти было старообрядцев, и это у нас такой, извините, грубо говоря, Киржатский край, что называется, промышленный край. Поэтому мне вот при слове «Урал» представляются заводы, вот эти старообрядцы, киржаки, лестовки их, там и все такое прочее. Ну, даже, тем более, не с идолами, даже не с убийством царской семьи. Потому что это какая-то такая слава тоже не очень хорошая. А, то у вас там в Екатеринбурге царей-то убивают. Вот. Прославление царской семьи, вот я бы, допустим, это было бы мне более понятно, что здесь мученический подвиг совершен был этими людьми, да и многими людьми. И поэтому втиснуть вот в рамки одного символа, пусть даже какого-то очень древнего вот этого идола, Вообще смешно, продвижение идола звучит как-то, да, немножко юмористически. Вот. Ну, если вот надо этой ассоциации, я думаю, что если они, люди взялись продвигать это, пусть и не делают, но только без поддержки финансовой с чьей-либо стороны. И без того, что это будет связано с финансовой выгодой. Ну, допустим, приехали люди, туристы в музей, денежки не собрали и пожертвовали все на детский дом, там, я не знаю, или на больницу. Вот я думаю, что тогда при таком раскладе, скорее всего, что желание прославлять шагирский идол, оно просто поменьше у этих теперешних инициаторов станет. Боюсь, что там очень с коммерцией все завязано.
Ну да, без коммерции в этом деле довольно сложно.
Обязательно, что ли, вот это все на деньгах. Я почему сказал, что историкам это не очень-то будет, но что историки, они все-таки не коммерсанты. Их интересуют какие-то факты, истинные, историческое. А то, что на этом будет, грубо говоря, кто-то бабки рубить, я думаю, что им не очень-то все это понравится, что будут приходить какие-то туристы там и тыкать пальцем своим в исторические какие-то объекты. Я думаю, не так это все историков заинтересует. Да я думаю, что даже если будут это все, грубо говоря, раскручивать, то вряд ли какая-то такая популярность уж очень всего будет большая. Современный мир, он очень заполненный различными новостями, событиями. И если вот это будет даже публиковаться, вот такой любитель новостей, как я, даже об этом не узнает, наверное. А многих людей просто мелькнет очередной строчкой где-нибудь там в социальных сетях или в новостях, и люди забудут тут же. Поэтому в наше время что-либо, вот как говорится, популяризировать, это достаточно сложно.
Ну, у нас большинство, кстати, иностранных туристов, именно я сейчас про иностранных туристов, едут к нам в город Екатеринбург, вообще на Урал, конкретно, чтобы посмотреть вот именно на то самое место убийства царской семьи.
Да,
посмотрим, поедут ли они к нам через какое-то время, чтобы посмотреть на шагирского идола. Понаблюдаем за этой историей. Ну и в конце выпуска хочу поговорить про День Святого Валентина, который на этой неделе мы отмечали. У микрофона Мария Заостровных, вы слушаете программу «Точка зрения». В студии также вместе со мной отец Алексей Долгоруков. Ну и в конце выпуска про День Святого Валентина есть у меня несколько новостей. Во-первых, за последние 15 лет популярность этого праздника упала аж в 4 раза. Это отмечают социологи. Во-вторых, у нас в городе Екатеринбурге посетителям специально в этот день, 14 числа, предложили скормить своего бывшего животным. Обитателей зоопарка накормили тараканами, которые и так входят в их рацион, но просто на этот раз насекомых называли именами ваших бывших. Приходили, точнее, посетители в екатеринбургский зоопарк, им выдавали таракана, они давали ему имя там Петя, Вася, Слава, и затем этого таракана скармливали сурикатом. И сервис заказа еды и продуктов Яндекс.Еда подготовил тоже к 14 февраля подборку ресторанов, которые готовят блюда с луком, перцем, чесноком и пахучими сырами. То есть этими продуктами предлагалось накормить бывших, то есть оформить для них доставку или, не знаю, там самостоятельно как-то купить, сходить туда с ними, например, как вариант. Смысл в том, что эти продукты можно есть, но они довольно специфические, например, чеснок, да?
Ну, вот видите, не надо никакие указы издавать президента, традиционные ценности, они торжествуют. Я думаю, что вот была мода у нас, опять же, вот советские люди такие воспитанные все, идеологически выдержанные, бросились после перестройки всякие иностранные новые года отмечать. То там свинита, там кролика, еще чего-то. Но это тоже, кстати, мне кажется, сейчас немножко подугасает. Как-то заходил в магазин, раньше все то свиньи какие-то продаются, то крокодилы там, не знаю, что еще было. Сейчас как-то меньше этого уже становится. Точно так же и с этим праздником не приживается, ведь у нас крепки наши традиционные духовно-нравственные ценности, отмирает это все потихонечку. То есть жизнь, она сама выстраивает это все без особых забот, каких-то усилий со стороны государства. общество, люди сами понимать начинают, что это вот нужно, вот это вот не нужно. И опять же, смотрите, коммерция вмешивается. В основном раздували все вот эти праздники, очень многие, конечно, тоже как коммерческие структуры. Потому что поросят там надо продавать, валентинки надо продавать, цветы тут приготовили, все это популяризировать.
Ну, понятно,
нужно.
Что да. Индустрия тоже
сейчас
зарабатывает.
Вот, раз праздник падает, значит, сейчас тараканов начинает продавать. Вот. Все это коммерция. Но я не думаю, что это все вот то, что вы называли большой популярностью, такой уж у людей пользовалось. Так, это для экзотики, чего-то там порекламировали, в новостях написали. А особо-то, я думаю, никто этим, к услугам этих не прибегал даже.
Ну, зато забавная реклама. Нет, понятно, что это все с шуткой, с юмором, и доля маркетинга в этом есть тоже, конечно, большая. Но и, тем не менее, просто я почему вот эти новости отметила, потому что если в прошлых годах вот этот праздник был больше направлен как-то на влюбленных людей, на пары, которым предлагалось куда-то прийти, может быть, какие-то скидки, да, если вы там влюбленные, все дела, парные ужины, то в этом году почему-то решили именно на бывших сосредоточиться.
Вот вы знаете, у нас все ругали этот праздник обычно в православной среде, а я вот сейчас даже мне как-то становится жалко, что он начинает исчезать. Почему? Вот если бы он в какое-то хорошее, доброе русло перешел, я знаю, что действительно многие люди, семейные пары, и те люди, которые ухаживают друг за другом, они и цветочки дарили, поздравляли друг друга, и все это было так подобрано и достаточно чисто и целомудренно проходило. Если вот этого не приживется, такие поздравления, вот, я думаю, ну, тоже жалко, что это все не произойдет. Поэтому в каком-то смысле мне даже жаль, что так все это происходит, но... Ну что делать, жизнь берет свое и все ставит на свои места.
Ладно, а посмотрим, закончится в итоге этот праздник или не закончится. На этом на сегодня программа «Точка зрения» завершена. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у цикла был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!